Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Екатерине и беседу Евгения Данилова с композитором Еленой Могилевской.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господь исцеляет скорченную немощную женщину, которую, как говорит сам Христос, уже 18 лет как связал сатана. Факт исцеления провоцирует негодование начальника синагоги, потому как это чудо совершается в день субботний. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Действительно, если последователи буквы закона Моисеева были столь требовательны к формальной стороне ветхозаветных предписаний, то почему же сами они не во всем следуют тому, что декларируют или требуют от других? Мы видим обличение этой порочной практики, и это обличение исходит от Христа, от самого Бога. Фактически происходит столкновение правды Божией и правды человеческой. Против самого Бога восстает привычный для многих израильтян ветхозаветный законопорядок. Вернее, то человеческое понимание закона, которое неизбежно стремится перетолковать закон в свою пользу, в пользу немощного, греховного и гордостного. Лицемерие же здесь одно из основных орудий защиты и нападения. Те же книжники и фарисеи доходят до крайней степени лукавства и лжи, и восстают против Христа под благочестивым предлогом обвинения его в богохульстве, в том, что, будучи человеком, он делает себя Богом. При этом противники Христа идут не просто против рожна, они заведомо извращают истину, называют черное белым, а белое черным. И к этому прибегают люди, по виду благочестивые, вовсе не разбойники, не каторжники и не деклассированные элементы, но, напротив, религиозная правящая элита, своего рода цвет нации. Когда же и почему в их сердцах, да и вообще в сердце любого человека, может зародиться столь тонкий, но смертельно опасный яд лицемерия? Или почему иной, видимо, праведный человек может не видеть самой очевидности или восставать против нее? Собственно, развитие греха в человеке не является чем-то исключительным и свойственным одним только 2000-летней давности книжникам и фарисеям. Гордость всегда остается гордостью и толкает человека к одним и тем же поступкам, к общей порочной линии поведения, что тысячелетия назад, что век повальной компьютеризации и новейших мобильных технологий. обман, подкуп, клевета, неправедный суд во все времена останутся греховными, хотя и с помощью мультимедийных технологий могут принимать новые изощренные формы. Однако не сам по себе плох тот или иной закон или установившийся миропорядок. Так ветхозаветный закон был дан самим Богом Моисею, но на практике извращен книжниками и фарисеями. Можно также сказать, что любой законопорядок для того и нужен, чтобы упорядочить человеческую жизнедеятельность и оградить человека от хаоса, что само по себе является для человека благом. Однако если закон начинает выдаваться за абсолютную ценность и служить не человеку, но подчиняет человека, собственной закона же букве, то в такого рода применении закона начинает находить свое выражение обычное человеческое зло. Некая механистичность или магизм при этом также часто сопутствует применению той или иной буквы закона на практике. Это и неудивительно. Гораздо труднее вникнуть в ситуацию, увидеть живого человека, признать, что применительно конкретной человеческой личности могут быть и различные исключения из закона. Собственно, это и есть дело любви, живое отношение к человеку как таковому. Намного проще за действием статьи или буквы того или иного закона вовсе не усматривать человека, пусть даже закон этого человека фактически перемалывает. Но тогда важнее сам бездушный закон, и в его действии, его адептами, может даже усматриваться сакральный смысл, хотя тот и прямо противоречит заповедям Божиим. Это мы и видим явление живой божественной любви во Христе и бездушно исповедуемая фарисеями буква закона. Воистину, страшна та человеческая духовная слепота, ослепленность собственной уже праведностью, которая окружает в евангельской истории воплощенную истину. Впрочем, стоит задуматься, что мы и сами часто оказываемся перед схожим выбором – последовать живому духу или же мертвой букве того или иного закона.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Святая великомученица Екатерина. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинство ее поклонников, старец сказал: «Я знаю жениха, который во всем превосходит тебя, нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. В ближайшую ночь представилась Екатерине в легком сне, что небесная царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его лицо, он отворачивался от нее. «Не презирай твоего создания», — молила Божия Матерь своего сына, — «скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть твой светлый лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает от него», — ответил отрок. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее, и наполнил ее великою радостью. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а отрок надел ей чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу, и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее — жить для Христа. В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь вместо того, чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один, премудрый создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов, языческие мудрецы признали себя побежденными, всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почести и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной. Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру. Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против самого Бога. Царь пришел в ярость и от вмешательства своей жены и повелел тут же умертвить ее. На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти. И воин отсек ей голову. Это было в 304 году. Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай, и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку. Мощи великомученицы Екатерины были перенесены ангелами на самую высокую гору Синайского полуострова, которую впоследствии стали называть горой Святой Екатерины. У подножия же соседней горы, той самой горы Хариф, на которой Бог дал людям через Моисея пророка 10 заповедей, там, где и поныне растет вечно зеленая неопалимая купина, был создан великий монастырь в честь славной девы и мученицы. Здесь, на горе Боговидения, в одном из самых святых мест на земле, законоположник Моисей узрел заднее Божие. Здесь же, первому девственнику Ветхого Завета, гонимому за правду ревнителю славы Господней Илье Пророку, Бог явился в тихом веянии ветра. Таким образом, величайшие события ветхозаветной истории свидетельницей которых была гора Божия Хорив, стали прообразом величайших тайн Нового Завета. Неопалимая Купина, которой поклонился Моисей, свидетельствует о богоматеринстве Преснодевы, перед которой преклонит колено величайший из людей. Смиренное же явление Божие пророку-девственнику Илие предвосхитит смиреннейшее на земле воплощение Сына Божия, возлюбившего чистоту и дающего узреть себя чистым сердцем. Высота этой богопринимающей чистоты будет всегда превосходить законную правду, подобно тому, как гора Великой Девы и Мученицы Екатерины, а имя это и значит «чистая», превосходит высотой великую гору Боговидения. И сейчас, когда паломники в ночи при ярчайшем лунном свете поднимаются на вершину горы Хорив, вспоминают невольно святую Екатерину, которая, как поет ей в тропаре церковь, «яко пресветлая луна, ходящим в ночи, отгоняет тьму маловерия, чтобы по прошествии всего подвига земной жизни, подъема к высоте небесной, стать свидетелями восхода солнца правды, окончательной победы света над тьмой. Дай-то Бог».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный человек, композитор профессиональный, автор и исполнитель Елена Могилевская. Добрый день, Елена.
Здравствуйте, Евгений.
Ну, я могу сказать, что с Еленой мы знакомы еще с начала 90-х, когда вместе с режиссером Владимиром Загоруйко работали над фильмом к юбилею, к столетию со дня рождения Александра Александровича Солодовникова. И кто-то мне сказал, что у Елены написан цикл на стихи этого замечательного поэта. Мы встретились, и вот, по-моему, две песни из этого цикла вошли в фильм. Слава богу за все, он есть в интернете, на Ютубе выложен. Можно посмотреть, хотя уже много лет прошло, и некоторых участников уже нет, к сожалению, на этом свете, но работа эта осталась. Сделана она была на студии ЛАД и выходила на телеканале «Россия», тогда РТР назывался канал. Как что происходило такое огорчительное, ставили этот фильм. Елена, откуда этот интерес к русской поэзии, к творчеству Солодовникова? Ты все-таки ученица Тихона Хренникова, училась в Московской консерватории, пишешь совершенно такие классические произведения, и что-то мы сегодня поставим. Но не все же композиторы вдруг начинают сами петь, и мне кажется, что неплохо это. У тебя получается, чуть позже ты принесла записи на эфир, мы поставим несколько песен в твоем исполнении авторских, но все-таки мне даже это как-то удивительно. Я на самом деле и не могу даже и припомнить, чтобы композиторы классического жанра вдруг сами начинали выступать и исполнять свои произведения. Или это от того, что вот нет исполнителей, которые могли бы спеть твои песни? Или они все-таки появляются иногда?
Евгений, во-первых, вы, наверное, забыли, что с творчеством Солодовникова вы меня познакомили сами, и это было еще до съемок фильма. Это было, не могу сейчас точно сказать, может быть, 90-й год, может быть, 89-й. Я тогда еще не смогла в должной степени оценить этого поэта. Было предложение в газете кому-то из музыкантов и из композиторов поучаствовать в вечере памяти поэта Николая Стефановича, как-то музыкально, значит, оформить этот вечер. И я позвонила, получила от вас несколько стихотворений, подборку, выбрала пару стихотворений. Так произошло наше знакомство. Но на этом вечере для меня открылись какие-то горизонты. Я услышала вообще о том, что существует духовная поэзия.
Которая в советские времена не публиковалась, естественно.
Услышала имя Солодовникова в том числе. То есть для меня что-то было новое. Я поняла, что пока я еще это не смогу принять и понять. Но прошло буквально пару лет, и я начала воцерковляться, и у меня появился интерес. Я поняла, что то, что я делаю в музыке, как композитор, как преподаватель вуза, я преподавала в Российской академии театрального искусства, это все недостаточно. Но вот я как православный музыкант, как православный композитор, должна еще что-то для себя открыть новое. И, может быть, для людей, потому что я видела вокруг себя также много людей невоцерковленных, людей из среды интеллигенции, которые искали себя в Боге и Бога в себе.
И тянулись в том числе и к духовному искусству, которое только-только
тянулись, стало пробивать безусловно, себе безусловно. Вот. Но сразу как-то полюбить и оценить конкретно церковное искусство было дано не каждому. Вот. И в том числе я, например, не чувствовала в себе силы и, может быть, даже уверенности, что я смогу писать музыку литургическую. А вот такое искусство слова, искусство духовной поэзии, которое понятно всем или почти всем, оно оказалось для меня притягательным. И мне показалось, что я вот в нем могу черпать для себя новый какой-то источник вдохновения, и, может быть, и другим это тоже будет интересно. Вот так и получилось. Я позвонила опять Евгению. Это было до съемок фильма. Вот, я говорю,
ну, много лет уже прошло, поэтому уже что-то забылось.
Я говорю, Евгений, вы меня помните? Вот, вот так когда-то, тогда-то прозвучало имя Солодовникова, духовного поэта. Не могли ли бы вы мне принести, или как-то мы встретимся, его стихи, потому что я нигде найти их не могу. Так у меня дома и оказалась такая пачечка, машинописный такой экземпляр стихов Солодовникова, и я начала читать, погрузилась в это, увлеклась, и буквально там за одну ночь написала, боюсь сейчас сказать, до 10 таких вокальных миниатюр. Песнями их не назовешь, потому что стихи у Солодовникова, те, которые я выбрала, которые мне были близки, они же не песенного такого склада, как вот мы привыкли. И даже можно сказать, что я для себя определила этот жанр как вокальные миниатюры на стихи духовного поэта.
Ну, вот. Я могу сказать, что Елена принесла на эфир записи вот этого цикла. Может быть, мы два каких-то произведения поставим, угу, так сказать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Угу. А то у нас такая длинная преамбула. Ну вот, в Благовещении есть запись этой замечательной песни. И, может быть, вижу «Ризы Богородицы», да, вот эти два произведения. Хорошо, поставьте нам, пожалуйста.
Чудо сердцу страх.
Я все-таки возвращусь к своему вопросу. Как вы сами оцениваете свою работу в качестве вокалиста? И есть ли люди, которые все-таки поют ваши песни?
Прежде всего, начнем с того, что я абсолютно не вокалист. Я композитор, пою композиторским голосом. Учась в Московской консерватории, я была одним из инициаторов создания хора старинной современной музыки. И потом я пела в церкви. Собственно, по сегодняшний день я пою в церкви. Пою в церкви, регентую на буднях, если такое необходимо.
И все это происходит в Германии, потому что в 98-м году вы уехали, уже 16 лет в основном пребываете там, в городе Дюссельдорфе. Да?
Это так, да. Но не только, когда я приезжаю в Россию. Так получается, что у меня здесь несколько знакомых батюшек, и очень много друзей осталось. Вот. И я в разных храмах тоже пою. То есть во время своего приезда, значит, эта вот практика певческая в храме, она продолжается.
Это вообще полезно для композитора, вот такое живое общение, среда такая духовная, музыкальные, скажем так, как-то на вас влияет, может быть, и на вашу работу как композитора. Появлялись какие-то произведения, связанные именно с этим?
Да, безусловно. И я бы предпочла, чтобы мою музыку исполняли другие люди, но пока как-то не очень это складывается.
Это вообще тяжело. В наше время нужно средства какие-то иметь, чтобы приглашать таких профессиональных вокалистов.
Когда я преподавала в Российской академии театрального искусства на факультете эстрады, там был поставлен спектакль по Бунину, и 4 музыкальных номера написала я, таких вокальных, и пела девушка-студентка. Она пела, конечно, на мой взгляд, гораздо лучше, чем я. У нее был хороший голос. К сожалению, в то время никаких записей не осуществлялось. Во всяком случае, мне они недоступны. Я не знаю. Если бы еще посчастливилось, я бы не пожадничала кому-то, с кем-то бы поделилась своей музыкой, если бы было такое желание. Пока получается так, что даже уже это было до моего отъезда в Германию, и сейчас по приезду бывшие прихожане и друзья православные с радостью приходят на авторские встречи, которые в разных музеях Москвы организовываются. И там я пою, исполняю, играю, рассказываю.
Замечательно. Давайте мы тоже одно произведение, одну песню поставим на стихи нашего великого классика, Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, «Еще и холоден и сыр, февральский воздух» в исполнении Елены Могилевской. И я хотел бы сказать нашим радиослушателям, действительно, часто звонят, обращаются к нам люди творческие. Если кто-то захочет связаться с Еленой, это можно через соцсети сделать, через такую, у нее есть страничка в Одноклассниках, и там...
В Фейсбуке есть.
И в Фейсбуке, да, ее легко достаточно Вконтакте найти.
ВКонтакте есть.
Потому что, конечно, она профессиональный композитор, она... ученица Тихона Хренникова и автор многих классических произведений. Ну, про Германию, я думаю, мы чуть позже поговорим. Uh-huh. А сейчас я хотел бы задать вопрос о музыке. Откуда этот интерес к музыке, Елена? У вас музыкальная семья? Я знаю, что брат у вас такой очень известный музыкант, кажется, скрипач, да?
Нет, у меня брат пианист Владимир Могилевский, он младше меня на 10 лет. Вот. Но у нас вообще вся музыкальная семья, и дедушка был скрипач, и вообще, как бы, так сказать, наш родственник был другом Льва Толстого и играл для него. Он виолончелист знаменитый, и писательница Софья Могилевская, его дочь, которая написала виолончели «Санта Тереза», вот, о своем отце «Семь голубых дорожек», это такая детская писательница. Это все наши родственники. Так что, ну, у нас семья музыкальная, и с детства...
Из детских лет звучала, да, музыка вокруг, да?
И музыка звучала, да, и у меня вот этот интерес, он в 4 года проснулся к стихам. Я с 4 лет писала стихи, а с 5 музыку писала.
А как все-таки, ну, многие интересуются музыкой, даже учатся в музыкальных школах, но не все делают музыку профессией, тем более не все способны поступить в Московскую консерваторию. Вообще-то сложно достаточно оказаться в стенах этого старинного учебного заведения. Есть конкурс какой-то, отбор, так сказать, вам это легко в свое время удалось?
Дело в том, что у музыкантов гораздо еще сложнее путь, он такой ступенчатый. Еще я поступила в музыкальное училище, сейчас это называется Академический колледж при Московской консерватории имени Чайковского. Вот, то есть я сначала училась там, потом я поступала в Московскую консерваторию. Это все не так, конечно, просто и большой конкурс, но любовь к музыке, ну, наверное, что-то для этого у меня есть, раз меня приняли.
Ну, в 70-е годы все помнят, что мелодия вдруг как снята была, это блокада, или, может быть, решили на этом зарабатывать, и фирма «Мелодия» стала активно тиражировать пластинки и западной духовной музыки, и нашей, там и Бортнянского, Архипова, Чеснокова, Хоры, и узнали мы великие произведения духовные, я имею в виду, и Генделя, и Телемана. Просто поток шел вот этой духовной музыки, и как-то вот эта блокада, эта ситуация немножко менялась в лучшую сторону, потому что мы жили в атеистическом государстве, тоталитарном государстве, где исповедание веры было невозможно. Когда вы учились в консерватории, Елена, была ли уже среда людей, которые, ну, верующих людей рядом с вами, музыкантов? И второй мой вопрос, что за человек был Тихон Николаевич Хренников, в какой степени он на вас повлиял? Угу. Как вы оцениваете его как музыканта и как человека?
Вопрос ёмкий, вернее, их опять же два. Насчет музыки церковной или духовной. Что касается западной классики, у нас никто ее никогда не отменял. И Бах, и Гендель, они были всегда в учебной программе, и начиная с музыкальной школы и училища, все это мы изучали. И, собственно, я узнала «Страсти по Матфею», знала там «Санктус», «Круцификсус» и так далее. Но это же совсем другая традиция, не православная, да? А все, что касается православной музыки, тогда было, ну, никак неизвестно. И наш куратор курса Базарнова Валерия Владимировна, она до сих пор преподает в Академическом колледже при консерватории, она нас собирала у себя дома, она нас поила чаем, и потом она нам давала послушать всеночную Рахманинова. То есть я так поняла, что как-то это было возможно только в таких условиях. Только домашнее прослушивание далеко от учебного заведения, и все. И вот она нас знакомила с этой музыкой. А потом, в 80-е годы, когда я училась в консерватории, ну, что-то уже там, что-то забрежило. Уже появились какие-то ученые, которые изучали знамя нараспев, крюковую запись нотного письма. Вот. И, ну, это уже было, наверное, ближе к середине 80-х. И даже вот когда мы этот хор организовали, нам что-то из этих произведений и давали петь. Вот. И там тоже что-то было, там какие-то очень маленькие дозировки Бортнянский. Это вот я припоминаю.
Через творчество вот все-таки действительно происходило размыкание этой железного вот этого занавеса.
Да.
И Тихон Николаевич Хренников, он как относился к вере, к религии? Были у него произведения, где все-таки были какие-то духовные мотивы? Хотя, может быть, это странный и не очень правильный вопрос, он все-таки был функционер.
Могу сказать одно. Тихон Николаевич Хренников был очень хорошим человеком. И он очень много сделал добра. Это я наблюдала каждый день. И я слушала его рассказы, с ним общалась, и он был
Человек был духовный. Это твори добро, это же основное.
Твори добро, да. Вот, это было так. Но он еще рассказывал... Да, конечно, он был членом партии. А кто не был в те времена членом партии? Я потом в 90-е годы, мне было очень интересно, я когда приезжала сюда, в Москву, вот, я видела наших деканов, разных заведующих кафедры, которые были ярыми такими коммунистами и так далее. Я их видела в церквушке напротив консерватории Хромалого Вознесения. Так что мир поменялся, и у людей какая-то пелена спала. Да, у меня дедушка был с огромным стажем, там больше 50 лет член партии. Он плакал, когда эта пелена спала, и он узнал, у него открылись глаза на все то, что было, и чему он поклонялся. У меня дедушка крестился уже в очень преклонном возрасте, можно сказать. И тем более его звали его Симеон, вот мой священник, которого крестил, он прослезился, даже говорит, мне кажется, что передо мной Симеон богоприимец. Вот, ему уже было за 80. То есть людям даже и таким открывалось, а тем более люди, которые в своем детстве, отрочестве имели отношение к церкви. Тихон Николаевич рассказывал, что он все свое детство провел в, не знаю, это храм или собор города Ельца, и он был алтарником. То есть у него было такое детство.
Угу, так замечательно. Ну, во всяком случае, по делам их узнаете их, как сказано в Евангелии.
Да.
Человек может говорить все, что угодно, и мы с этим сталкиваемся. Ну, та опасность, о которой тоже говорит Христос, книжники фарисеи, она всегда во все века существовала, существует и сегодня. Бывают люди, которые всякими знаками и отличиями увешаны, на самом деле ведут себя в жизни совершенно иначе, не по евангельским принципам, к сожалению. И все-таки дела показывают, дела проявляют человека, а не слова. Скажите, вот ваш отъезд в Германию, вы уже 16 лет живете в Дюссельдорфе, с чем он связан, и есть ли там среда интересная, творческая, музыкальная, литературная, с кем вы общаетесь, и чем вы там занимаетесь, продолжаете ли писать? Расскажите про дюссельдорфский период своего существования.
Ну, вопрос достаточно такой, я бы сказала, приватный. Ну, я отвечу, тем не менее. Это были личные мотивы. Моя семья поехала в Германию, брат у меня, он концертирующий пианист. Вот, и так сложилась жизнь, это был 98-й год, это было после дефолта.
То есть здесь просто было тяжело существовать даже,
было, да? Было не просто тяжело, а сократили мою штатную единицу в Российской академии театрального искусства. Меня вызвал к себе ректор Исаев, вот, и сказал, к сожалению, мы вас очень хотим сохранить, чтобы вы у нас были, может быть, вы останетесь нам почасовую. Но это были такие жалкие слезы, что то, что бы я получала, я не могла бы даже оплатить квартплату. Я не говорю про есть, пить или покупать проездной билет на метро. Тогда единый был такая система. Да, говорит, у нас совершенно нету денег, у нас совершенно нету денег. Когда уже все произошло, когда я, так сказать, съездив несколько паломничеств, в Муром, в Дивеево и даже в Саров, где я репетировала с оркестром театра Сарова, вот на этой святой земле, это, так сказать, Арзамас-16 еще тогда был, да, но Саров уже назывался, но такой закрытый город. Я приезжаю в Германию, и мне сообщают, что ректора Рати Гитиса застрелили. И по телевизору показывают, какие у него были виллы, какие у него были машины, там это не это уже.
Здесь все крокодиловые слезы лились,
вот,
по поводу,
вы знаете,
тяжелого
положения. Да, и мне сказали люди, которые видели эти телерепортажи, что да, посмотрев на это, понятно, что кому-то он мог перейти дорогу. Ну, а на нас, на наши там копейки, то, что платили преподавательскому составу, не было денег. Вот. Конечно, мне это безумие. Жизнь любого человека — это жизнь, и никто не имеет права ее отнять. Но это реалии России и того времени, что вот такое вот может произойти.
Ну да, да, ну это то, о чем я говорил несколько выше. А в Дюссельдорфе, как первые дни, там месяц своего пребывания, помните, как стала складываться ваша судьба?
Ну, я учила немецкий язык, учила при университете Генриха Гейне и Евангелической академии.
Дойче Шпрахе, да?
Да. Вот, потом я искала себя, искала свое место применения, к сожалению. Довольно позднее время было моего прибытия в Германию. Мои коллеги, которые оказались там в начале 90-х, они сейчас профессора в консерваториях.
Некоторые крупные музыканты ведь в Германии тоже оказались. Нет хорошей жизни. Тот же Шнитке, Губайдуллина. И, в общем, там они оказались весьма востребованы. Их произведения широко достаточно
исполнялись. Но они очень давно уехали. Они давно очень уехали. И я не знаю, что было бы, если бы это было бы сейчас. И они уже приехали туда известными в Германии и Европе музыкантами. Вот. С кем мне удалось пообщаться, это была Губайдуллина. Я была на ее авторском концерте. Надо сказать, что достаточно почетно и бережно все это было организовано, и огромные ее портреты в фойе наряду с другими выдающимися деятелями культуры. А сам концерт был организован тоже очень хорошо, но большой зал Тонхалле, это такое, можно сказать, филармоническая такая площадка Дюссельдорфа, большая очень, она была перегорожена. То есть каким образом? Значит, видимо, я так понимаю, что изначально было ясно, что столько людей не наберется, чтобы занять зрительский зал. И поэтому этими бархатными такими загородками, такими подвесными, они его перегородили, публику посадили на сцене, там, где выступает обычный хор, там такие есть такие возвышения, там поставили зрительные ряды. Вот, и там же на сцене и оркестр играл. То есть это вот так вот было. Мы с ней пообщались, она действительно, она была весьма любезна, но замкнута, то есть как-то вот у нее свой мир, она в нем живет, ей в нем комфортно, она сидит, пишет музыку, ее издают, ее исполняют, ну и все. Больше ее ничего не интересует, и мало кто ее интересует еще.
А все-таки, на ваш взгляд, интерес к классической музыке и к тем, кто продолжает эти традиции, больше в Германии или в России, или везде вот засели этой попсы, которая все заполонила все экраны, практически в России то же самое ведь происходит, те же, наверное, процессы, как и в других странах, все-таки все это теснит классическую музыку?
Мне вот интересно, скорее вы мне ответите на этот вопрос. Кто в концертном зале сейчас? Какая возрастная категория в основном в Москве?
Ну, мне кажется, все-таки особенно молодых людей там не встретишь. Все-таки люди среднего возраста, старшего возраста.
Ну, в мое время, когда я здесь жила, было много студентов, было много молодежи, музыкантов, таких, скажем, и 20, и 30-летних, и 40-летних. Сейчас не очень, да?
Мне кажется, да, происходит процесс старения этой публики.
У нас были знаменитые такие прорывы на концерты, когда выступали такие вот звезды, как Рихтер, как...
Аншлаги даже на концертах классики, да. Классической музыки.
Прорывались мы. Вот, и сейчас такое есть или нет?
Нет.
Через конвой милиции, через этих бабушек искали какие-то, как там проникнуть, вот, через какие-то задние ходы, там, артистические, я не знаю, там. Это было достаточно весело, интересно, и главное, что было такое непреодолимое желание туда попасть, такое желание услышать эту музыку, этого артиста, что ничего не могло помешать. Вот, в Германии, я вижу, бывают высококлассные музыканты, действительно, но публика, скажем, ближе к пожилой.
А вот что касаемо духовной жизни, существует приход, да, вот существует какой-то круг общения, и туда входят в основном мигранты, да, что-то за люди, общаетесь ли вы с ними? Есть ли поддержка и духовная, и какая-то иная в этой среде?
Дело в том, что сейчас на территории Германии 90 православных приходов. Ни много, ни мало. 90 приходов. Даже, наверное, представить трудно. и есть люди первой, второй волны эмиграции. И сейчас ведь еще...
Их потомки, наверное, в основном.
Да, но есть и такие, которых деточками вывезли перед войной, после войны.
Возрасте.
Да, в преклонном возрасте, тем не менее. Вот они есть, они существуют. Есть монастыри даже, есть мужской монастырь в Мюнхене. Есть сейчас новый монастырь, по-моему, тоже мужской, под Берлином. Еще планируются какие-то, может быть, монастыри или сестричества, братства, ну, пока об этом не будем. И очень большая волна приезжих, скажем так, это с начала 90-х. Это из республик бывшего Советского Союза.
Это уже четвертая, по сути дела, волна миграции.
И я посчитать не могу, но их очень много, и, в общем-то, они вытеснили собой во многих случаях те остатки первой миграции и особенно немцев. Ведь еще есть очень интересная категория – это немцы, принявшие православие, и которые на немецкий язык там переводили все богослужебные...
То есть русские они не знают?
Порой. Они могут не знать, они могут там «Господи помилуй» знать или там еще что-то, отдельные какие-то возгласы. В некоторых случаях мне приходилось встречаться, они могут петь, не, естественно, как кириллицы они не владеют, на латинице написаны «Иже херувимы», они могут это петь, естественно, со своим акцентом. Угу. Вот. Но это, тем не менее, это очень трогательно. И, опять же, это очень здорово, что люди, живущие совсем в другой культуре, вы знаете, ведь, ну, представьте себе, вот были бы мы занесены, вот как семечко, там, ветер заносит, на ту почву, и там все протестанты или католики, неизвестно, кем бы мы были. Вот, слава богу, мы родились здесь, и мы несем вот православие и несем его дальше.
Елена, такой вопрос, не могу его не задать. Ну, не все признали объединительные процессы в эмиграции из членов Русской Православной Церкви за границей. Были разные конфликты, критика. Хотя большая часть, конечно же, признала, как в Дюссельдорфе обстоит дело на сегодняшний день. Есть оппоненты или все-таки там все нормально в этом отношении?
Нет, ну в Дюссельдорфе вообще очень сильная община. Это не просто приход, а это до сегодняшнего дня было представительство Московской патриархии в Германии. То есть у нас представительский приход и ставропигиальный.
Угу. Вот. А РПЦЗ там имеет свой храм, свои прихожане? Был... Какие сейчас отношения?
Ну, в наших, вот, сказать, насколько я владею информацией, я не церковной политикой, а есть у нас и такие люди. По-моему, достаточно нормально. У нас там есть еще и сербская православная церковь, есть и греческая православная церковь. Есть и Румынская православная церковь, и Грузинская православная церковь. У нас есть такой человек, Николай Тон, он потомок знаменитого архитектора Тона. Он, боюсь, точно не назову его должность, генеральный секретарь такого общества, которое объединяет все эти православные церкви на территории Германии. Вот он действительно, можно сказать, владеет этой информацией в полной мере.
Замечательно. Но я хотел бы, чтобы эфирное время наше не беспредельное. Я хотел бы, чтобы еще ваши произведения прозвучали уже из инструментальной музыки. Что мы сейчас послушаем?
Ну, можно послушать отрывки из музыки к спектаклю «Приключения» по пьесе Марины Цветаевой театра «Мастерской» Петра Фоменко.
А кто исполняет?
Исполняет струнный квартет под руководством Александра Хургина.
Хорошо, давайте вот две последних части, мы как раз их и послушаем. Поставьте нам, пожалуйста. Thank you. Елена, я понимаю, что жизнь в эмиграции, человек, который не владелец нефтяной скважины или какого-нибудь рудника, в общем, достаточно сложная и непростая, приходится выживать. И, в общем-то, на творчество, конечно, ну, усилия требуются духовные для того, чтобы заниматься творчеством. Удается ли заниматься творчеством и каковы перспективы? С записями, с новыми произведениями, с исполнителями, со спонсорами. Ну, сделать какой-то концерт даже в небольшом зале – это очень-очень непросто. И есть ли слушатели среди немцев, среди представителей русской эмиграции, которые все-таки знают, что есть такая Елена Могилевская, которая пишет хорошие песни, хорошую инструментальную музыку. Вот об этом немножко хотелось, чтобы вы поговорили.
Ну, дело в том, что приходится для того, чтобы действительно выживать, приходится мобилизовать все свои силы, все свои творческие возможности. И, слава богу, хорошо нас учили. То есть настолько нас здорово выучили, что мы можем, нас можно бросить в воду, и мы выплывем.
То есть тренинг такой присутствует в нашем организме.
Тренинг присутствует, да. Мне очень жалко, что у меня уровень моего пианизма не позволяет мне концертировать, как мой брат. Для меня это пошло как бы уже вторым планом. У меня больше я композитор. Для жизни в иноязычной среде это хуже. Почему? Потому что это композитор.
Даже
что
Рахманинов
это такое?
Же,
они же не понимают.
Они...
Да, но он Рахманинов, слава богу, это гениальный пианист. Люди не понимают, что такое композитор. То есть для них это немножко дико. Я имею в виду среднего обывателя. Что такое композитор? Человек, который может играть на органе, вот, а я научилась там сама играть на органе. Это понятно. Человек, который может что-то играть на фортепиано, на любом другом инструменте, там что-то он может такое сделать, то, что можно увидеть, то, что можно пощупать, то, что можно понять, это ясно. Поэтому вот я играю на органе. Бывают у меня небольшие такие концерты камерной музыки, в которых я участвую как пианистка. И преподаю детям. Иногда преподаю студентам консерватории, но это уже в частном порядке, потому что, к сожалению, недостаточно их хорошо учат. И иногда вот они прибегают к моей помощи.
Но преодолевая неизбежное сопротивление среды, все-таки творчеством писать новые произведения получается?
Творчество получается тогда, когда, ну, это мое личное, может быть, у других людей это все по-другому, когда мне говорят, нам нужно, чтобы ты написала то-то, 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 вот, и это нужно к такому-то сроку.
То есть заказчик должен быть, как у Генделя, у Баха,
это,
там, и
да,
у
да, причем это заказчик может быть совершенно, который мне ничего за это не платит, но он мне говорит, что я ему нужна, и мое творчество ему нужно, и я делаю. И так возникло несколько спектаклей, моноспектаклей с моей музыкой, вот, для выступлений одной актрисы, она из Москвы, она закончила Щукинское училище, такая уже достаточно в зрелом таком возрасте дама. Вот мы с ней несколько спектаклей сделали, и мы с ней выступаем иногда перед русскоязычной аудиторией, потому что у нее тоже любовь и тяга к русскому языку, к русской поэзии. И у меня, я всегда это любила. Для меня литература – это, ну, пожалуй, не менее важно, чем музыка.
А все-таки спонсоров найти реально были такие попытки. Ну, полно богатых людей живет за границей, которые рванули из России, ну, называя вещи своими именами, и имеют средства. Вот кому-то удается из творческих людей, некоторые даже прямо это ставят на поток, знаем мы некоторых и музыкантов, хороших организаторов, хороших продюсеров, которые целые проекты грандиозные ухитряются осуществлять, и я перед ними шляпу снимаю, я их не суждаю. Но человек и творец, и вот хороший организатор. Вы организатор в большей степени? Или
нет, я, к сожалению, творец. То есть к моему творческому началу бы еще хорошего организатора получился бы хороший результат.
Тандем, да, такой?
Да.
Хорошо, я надеюсь, что в следующий ваш приезд в Россию мы еще запишем беседу, поговорим на какие-то другие сюжеты, может быть, еще будут записи новые сделаны. Хочется пожелать жизненных, творческих успехов, свершений и стойкости, которая всем нам необходима в нашем сложном мире. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была композитор Елена Могилевская, приехавшая на несколько дней буквально из Германии, из Дюссельдорфа, в Москву, и вот любезно согласившаяся прийти к нам в студию. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое всем. Может быть, я не все рассказала, что хотела бы. Но что обязательно хочу сказать, что я себя не чувствую оторванной от российской почвы. То есть я постоянно пребываю душой и с Россией, и с Москвой, и с москвичами. И для меня это самое дорогое, что у меня есть в сердце. И русский язык, и русскую культуру я продолжаю нести.
Хранить в своем сердце.
Не только в своем сердце, а пропагандировать и в Европе. Также воспитывать людей, молодое поколение, и прививать им действительно все то, что так богато и щедро получила я здесь. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.